Глава 20. Обещания и торги. Пот заливал глаза. Мне отвели комнату для отдыха, довольно большую и удобную, да еще и с овальным мелким бассейном, над которым поднимался пар. Вот только дверей здесь не было, а лишь плотные занавески у входа. Поначалу я дергалась, стеснялась и все оглядывалась, не смотрит ли кто. А потом не выдержала. Поскорее сорвала с себя всю одежду и плюхнулась в бассейн, как это делали ящерицы. Вода была прохладная, и еще она была проточная. Я обнаружила в одном конце бассейна дырку для слива, а в другом – холодный источник. Ближе к источнику можно было даже замерзнуть. Зато над стоком было горячо, а в центре бассейна уютно, как в теплой ванне. Никогда прежде я не испытывала такого удовольствия. Плавать, вернее, бродить на руках, потому что было мелко, туда-сюда или просто лежать на воде, чувствуя ее запах, чувствуя, как смывается противный пот, как возвращаются силы и одновременно, как подступает дрема. Честное слово, здесь можно жить под этими вулканами. Алисия не будет в обиде. Ящерицы иногда меня пугали. Потом я привыкла к плюханью и шипению и с интересом стала наблюдать из воды, как это у них получается. Похоже было, что у них тут нечто вроде сауны. Раскалился в камине и плюх в воду. Я-то в сауне была один раз. Говорят, это совсем не то, что парная баня. Но мне все равно не понравилось. А вот ящерицам нравится. Интересно, они это для удовольствия делают? Или у них работа такая? Огонь поддерживать, пар производить, теплый воздух перемешивать. Размышляя так, я чуть не заснула, положив голову на сухой теплый бортик.
«Лена!»
Я вздрогнула. Уйма, ни капельки не заботясь о приличиях, вошел ко мне в комнату и задернул за собой занавеску. «Да ты что?» Я отползла в дальний угол бассейна, пытаясь поглубже спрятаться под водой. «Уйди! Быстро!» Людоед смотрел на меня круглыми блестящими глазами. Ему, дикарю, плевать было, одета я или нет. Только что случилось событие. Оно распирало уйму изнутри. «Отвернись!» — взвизгнула я. Он неохотно отвел взгляд.
«Одевайся! Быстро! Пошли, что-то покажу!»
Он не купался и не отдыхал. На его спине и плечах белой корочкой засох старый пот. Я кое-как застегнула штаны. Возбуждение уймы передалось и мне. Одежда липла к мокрому телу. Я подхватила посох, лежащий на краю бассейна.
«Пошли!»
— уйма отдернул занавеску. Я огляделась. В коридоре было пусто, если не считать красной ящерицы на потолке.
«У них не запираются двери!»
— сообщил людоед.
«Пошли, не бойся, здесь никого нет!»
«Но мы же гости! Разве прилично вот так?»
«Тихо! Главное, что мы пройдем мимо поста!»
Когда уйма сильно волновался, он начинал говорить, как полуграмотный дикарь. Я по-прежнему не была уверена, что мы правильно поступаем, но уйма не оставил мне выбора. Он вел меня уверенно, будто много лет тут жил. Направо, налево, по лестницам вниз и вверх. Интересно, у них там, на островах, все без компаса обходятся? Удушливая жара королевских покоев осталась позади. Мы были, похоже, в хозяйственной части дворца. Здесь было по-прежнему очень тепло, но не горели камины, не было ящериц на потолке. Откуда-то из щелей просачивался свежий воздух. Я хватала его ртом и носом, желая надышаться впрок.
«Стой! Здесь!»
Он отдернул тяжелую штору и, пригнувшись, влез в нишу под нависающей скалой. Я помедлила. Но оставаться здесь одной было еще страшнее. Потому я сжала посох и нырнула за уймой. В нише было темно. Моргнув, я посмотрела ночным зрением, но поначалу ничего не увидела, кроме широкой уйминой спины. Людоед оглянулся, отступил в сторону, пропуская меня. И тогда я поняла, почему он так заволновался. На каменной лавке лежал мастер-генерал. Голый до пояса, в одних штанах. Смотрел в потолок. В безволосой белой груди торчала игла, похожая на вязальную спицу. Я быстро отвернулась.
«Вот оно!»
— шепотом сказал Уйма.
«Наш шанс! Шанс Аберона!»
«Что?»
«Слушай меня, маг дороги, слушай внимательно!»
Уйма сдавил волосатой лапищей мое бедное плечо.
«Мы должны его забрать!»
«Как?»
«Молчи! Принц купился на рыжую принцессу, я видел! Поставь условие! Вы нам мастер генерала, мы вам принцессу! Только так!»
«Уйма!» Я посмотрела прямо в его круглые немигающие плошки. «Это единственный принц, который согласился с нами идти. Ну, почти согласился. Мы же рискуем его потерять. Если король узнает...»
«Лена!»
Уйма приподнял верхнюю губу, обнажая зубы.
«Зачем нам один принц? Нам надо пять!»
Сделалось очень тихо. Я задержала дыхание. Уйма дышал неслышно. А мастер-генерал не дышал вообще. Людоед был прав. Один принц Саламандра не спасет Аберона. Нам надо добыть деспота, пленника, и то будет мало. Но не искать же страшного принца чуму. «Это большой риск», — сказала я шепотом.
«А что остается делать?»
— резонно возразил людоед. Разбудили меня слуги. Сперва они деликатно закашлялись за занавеской. На первое «кхе-кхе» я не ответила. Вот они и разразились таким кашлем в два голоса, будто у них коклюш или воспаление легких. А потом, все так же не глядя, предложили мне отужинать в компании Его Величества и Его Высочества. Я вскочила, растерянная, заспанная, плохо соображая, где я и как здесь очутилась. Зашипела ящерица, свалившись в бассейн. Я тряхнула головой. Это все духота. Когда спишь на такой жаре, потом всегда башка трещит. Кое-как умывшись и пригладив волосы, я отправилась вслед за слугами. По дороге все присматривалось к ним, куда ведут. Что обо мне думают? Может, король уже проведал о нашем с Уймой посещении мастер-генерала, и теперь меня ведут в темницу? Посох в руках придавал уверенности. Слуги привели меня в обеденную залу. Король и принц уже были здесь, и, присмотревшись к их спокойным, довольным лицам, я немного успокоилась. Все уселись за стол. Я снова вспомнила принца-деспота. Здешняя кухня была куда приятнее, а общество приличнее. Король любезно предлагал не стесняться. Это Уйме-то. Никогда в жизни не видела людоеда, который стесняется. Все блюда были примерно одинаковые. Не то паштет, не то пюре. Но фокус состоял в том, что эта штука меняла вкус в зависимости от температуры. Повара изощрялись. То мороженое внутри горячей котлеты, то теплое и холодное слоями, а то вообще какие-то розочки из теста, которые во рту сперва нагревались, так что еле можно было жевать, а потом остывали, меняя вкус и запах, таяли, растекались и сами собой проваливались в живот. Я наелась как поросенок, да еще все время приходилось следить за собой и не особо восторгаться. Я ведь маг дороги, а значит, многое повидала. Честно говоря, за этим столом я и думать забыла о мастер-генерале. Нельзя же все время вязнуть в проблемах. Надо иногда от них отдыхать. Но ужин закончился. Мы вышли из-за стола, перешли в комнату с особенно большим и горячим камином, уселись в теплые каменные кресла, и пришла пора говорить о деле. Ручейки пота текли по спине под рубашкой.
«Итак», —
начал король,
— «принцессу зовут Алисия. Кем она приходится королю Аберону?»
Уйма искоса глянул на меня. «Никем», — ответила я честно. «Она принцесса, дочь короля далеких стран. Однажды постучалась в королевство босая с узелком на плече, а в узелке грамота, удостоверяющая личность». Король и принц Саламандра переглянулись. «У короля был сын», — объяснила я. «То есть не был, а он и сейчас есть, но он женат». Повисло молчание. Наверное, я что-то не так сказала. Уйма осуждающе сморщил переносицу. «Принцесс пять», — сказала я с трудом. — Но среди них Алисия самая прекрасная.
—
К моему удивлению, король Саламандра улыбнулся с облегчением.
«Примерно так я и думал. Вы выдаете замуж не одну принцессу, а полдесятка!»
«Я никого не выдаю замуж», — запротестовала я. «Я посол короля Аберона, и он...» Я запнулась. Принц пришел мне на помощь.
«Разве есть какая-то разница, сколько принцесс находится на выдании?»
Проговорил он, будто бы сам себе.
«Ведь рыжеволосая среди них одна?»
«Одна», — подтвердила я истово. «У нее огненные волосы, просто огненные!» Принц улыбнулся. Его зеленые глаза вспыхнули ярче. «Он понравится Алисии», — подумала я с неожиданной грустью. «Он такой симпатичный! Он и мне тоже нравится!» Я опустила глаза. «Ну почему так несправедливо все устроено? Почему принцессы сидят у себя во дворце, спят, едят, развлекаются и все чего-то требуют, а выполнять их капризы должна я? Они сидят и ждут, и ставят условия, дожидаются и дождутся в конце концов. Им принесут принцев на тарелочке, зеленоглазых милых принцев. А я мечусь, то мерзну, то жарюсь, устаю как собака, вожусь с людоедами и некромантами и почти все время чего-то боюсь. Я что, хуже их? Недостойная? Или просто характер слабый?» Отчим любит повторять: «Кто везет, того и погоняют».
«Я согласен», — сказал принц Саламандра. «Я поеду с вами и возьму Алисию в жены».
Мне бы обрадоваться, а я только хмуро покосилась на него, такого красивого. В этот момент меня взяло зло и на себя, и на Аберона, и на Гарольда, и на Уйму. Уйма издал предостерегающий звук. Не то кашлянул, не то зарычал. «Одну минуту», — сказала я через силу. «Мы благодарны вам, ваше высочество, за это решение, но...» Язык не поворачивался говорить дальше. Уйма уставил на меня желтые яростные глаза. «Есть одно условие», — выговорила я, стискивая посох. «Приданное».
«Приданное?»
Король и принц снова переглянулись. Король нахмурился.
«Приданное готовят невесты».
«Колым», — сказала я и покраснела. Слово «колым» означало что-то совсем другое. Оно было из другой жизни и другой сказки. Я попала впросак, а Уйма и не думал помогать мне.
«Не понимаю»,
— сказал принц.
«Мастер-генерал!»
— рявкнул Уйма, и от его голоса даже пламя в камине испуганно взметнулось.
«Вы отдаете нам мастер-генерала! Такое наше условие!»
Темные стены зала сдвинулись, кажется, и духота сгустилась. Пот катился по мне градом, я вся была как оплывающая свечка. Король Саламандра свел брови, его лицо сделалось еще суше и тоньше.
«Откуда вам известно, что в нашем замке покоится мастер-генерал?» «Это всем известно!»
— грохнул Уйма, прежде чем я вставила хоть слово.
«Он принадлежит стране вулканов»,
— сказал король так холодно, что у меня даже пот на мгновение высох.
«Пусть принц возьмет его с собой, а потом, возвращаясь с молодой женой, вернет на место»,
— не сдавался Уйма.
«Страна вулканов получит его обратно. А если вы не согласитесь, то Алисию мы отдадим кому-нибудь другому, а принцу в жены достанется черноволосая злобная жена».
Принц в ужасе взглянул на отца. Я только теперь поняла, что он в самом деле очень хочет жениться на Алисии. Он не видел ее ни разу, но успел создать ее в своем воображении и влюбиться без памяти. Бедный принц Саламандра.
«Нет!»
— сказал король, и слово прозвучало, как удар камнем о камень.
«Я смотрел в огонь, и мне было видение. Вы двое убираетесь из страны вулканов немедленно! Сию секунду! Вы не получите ничего!»